Программа «Код доступа».
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», вы смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы». Это программа «Код доступа». Добрый всем вечер. Юлия Латынина на своем месте. Приветствуем вас. Здрасте.
Добрый вечер. Да, это Юлия Латынина. И «Код доступа» можно смотреть по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и смотреть по YouTube-каналу моему собственному «Латынина ТВ», на который я прошу не забывать вас подписываться. И я хочу начать с печальной новости, с того, что умер Дмитрий Зимин, потому что когда Навальный говорит о прекрасной России будущего, вот хочется, чтобы она была, состояла из таких людей, потому что это человек, который прожил фантастическую биографию, которой, в общем-то, завидуешь, человек, отец которого был, отвратительное, кстати, слово, репрессирован, убит Сталином, на самом деле. И несмотря на это, Зимин сделал блестящую научную карьеру. Как раз был один из тех людей, которые вот мальчишками паяли всякие сложные радио. Кстати, он в школе вместе со школьным учителем физики написал книгу «Школьная УКВ-радиостанция». Даже издали эту книгу. Стал крупным закрытым ученым. 35 лет работал в легендарном радиотехническом институте, который возглавлял академик Минц. Занимался там всякими фазированными решетками и разработкой радиотехнического оборудования. И, кстати, я как-то навсегда запомнила, может быть, несколько неправильно, но Зимин-то мне объяснил правильно, но я надеюсь, что я сейчас вам правильно скажу, как он мне объяснил разницу между Алтаем. Это, помните, была такая система радиотелефонной связи в Советском Союзе, которую имели только самые высокие начальники. И сотовой связью, которую сейчас имеют миллионы, и одним из людей, который дал нам эту сотовую связь в России, был как раз Зимин. Он сказал очень просто. Вот Алтай устроен так. У тебя есть передатчик главный, и он один на один, он сидит на самой высокой башне и разговаривает прямо с преемником. Ну и сколько у вас при такой ситуации может быть абонентов, когда у нас есть вот этот главный передатчик, и у вас есть преемник? Ну, тысячи. А тут у вас сота, у вас нет главного передатчика, у вас есть одноуровневая система, которая передает сигнал дальше. У нее вместо ограниченного количества связей есть сеть, у которой бесконечное количество связей. И вот это тот самый человек, который сделал бизнес с нуля. И, кстати, заметим, что этот бизнес, в общем-то, Билайн пришлось продать. Пришлось продать хорошо, не то чтобы отобрали по высокой цене, все нормально, но пришлось продать на взлете, потому что с одной стороны был Евтушенков со своим МТСом, с другой стороны был Реймон, тогдашний министр связи, очень близкий питерским, со своим мегафоном. И надо сказать, что Дмитрий Борисович до самого конца жизни отказывался объяснить, что все-таки именно происходило, потому что говорил, что вот им тоже надо дать слово. Мне кажется, что зря он не объяснил, что тогда происходило. Но все-таки это была конкурентная тогда среда. Не стыдно было продано. Полагаю, что, конечно, в Америке такой бизнес он не продал бы еще долго. И он стал финансировать, давать гранты, финансировать российскую науку. Ну, то есть делать то, что ровно то, как делали во время Ренессанса правители и крупные купцы, когда развивалась наука и искусство. Вот если вы думаете, что в XVI-XVII веке наука и искусство развивались сами, это были гранты меценатов. А это не то, что вот, значит, в Флоренции вдруг возник рынок, и чернорабочие там стали покупать полотна Микеланджело. А это элита заказывала и ставила Давида просто посереди Флорентийской площади. А скрипоносцев, которые тогда говорили, что, слушайте, ну вот же Давид голый, как же его можно поставить, это же против библейских канонов, тогда посылали. И люди, которые тогда помогали науке и искусству во время Ренессанса, поэтому это называлось Ренессансом, это не обязательно даже были хорошие люди. Они были люди гораздо хуже Зимина. Папе Льву X Медичи принадлежит знаменитая фраза «Бог дал нам папство, так насладимся же им». Ну, вот они наслаждались папством таким образом. И я очень часто думаю, что вот как получается, что в России Путин позволяет олигархам инвестировать там, давать большие деньги на футбол, на спорт. Вот в России олигарх может жертвовать только на футбол, но еще на баскетбол, но еще дозволяется немножечко на больных детей. Больные дети тоже не возбраняются, но главным образом спорт. Молодые спортсменки, они очень красивые. А вот на науку жертвовать нельзя. И напомню, что в 2015 году фонд «Династия», который поддерживал российскую науку, объявили иноагентом. Конечно, для Зимина это было какое-то бесконечное оскорбление. И это, конечно, был такой сигнал, вот что можно, а чего царю не надо. И я много думала, что бы происходило в России, если бы, как во времена Ренессанса, вот те миллиарды, которые олигархи вкладывают по мановению державной брови в спорт, вкладывали в науку и образование. Зимин, несмотря на смертельное оскорбление, нанесенное ему властью, продолжил свою деятельность. В общем-то, конечно, я не так много сейчас научных книг читаю на русском, но все, которые я читаю на русском, они опубликованы именно на деньги Зимина. Тем более, что некоторые из них не могли бы быть написаны без этого, как чудесные книги чудесного биолога Александра Маркова, которую я вам всячески рекомендую. Он сделал премию просвещения. Напомню, что он не уезжал до самого последнего момента. Он страшно тосковал. Он страшно рвался в Россию, но уже совсем нельзя было возвращаться, потому что после того, как он и его сын оплатили самолет Навального, не забудем, что вот Зимин нам еще и Навального спас. Конечно, уже после этого оставаться в России было бы совсем играть в ту же игру, в которую неудачно сыграл, то есть не то, что неудачно сыграл, который там попался в ту же мышеловку, в которую попался, скажем, отец Ивана Жданова. И, конечно, когда я думаю об этой судьбе, я думаю, что если бы в России было 100 Зиминых, это была бы другая страна. Я перехожу к разным вопросам, которые мне задают, и напомню перед этими вопросами, что запустили, наконец, самый гигантский телескоп в космос, телескоп Джеймс Уэбб. Сегодня, вот как раз незадолго перед моей программой, и нельзя отделаться от мысли, что эту штуку запускал Рогозин, потому что задумали ее еще 20 лет назад, когда еще Илон Маск задумывал PayPal. Переносили старт 14 раз, подорожал он ровно в 20 раз. То есть поскольку вот это делала бюрократия и государство, то это показывает, что российское государство не уникально в своей возможности как можно дольше затягивать проекты. Тем не менее, телескоп, конечно, уникальный, хотя ее золотое зеркало вызовет полное непонимание какого-нибудь смоленского ректора, который, если помните, сейчас у нас арестован за взяточничество. Это как раз тот самый ректор, который ругал Навального, потому что, конечно, с точки зрения подобных ректоров, золотым должен быть только унитаз. И в пандан этому гигантскому телескопу прекрасная новость с форума «Армия-2021», где российская компания представила две своих новейших разработки. Назывались они «Комплекс малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для оперативного визуального осмотра», но при ближайшем рассмотрении оказались китайскими игрушками, продающимися на AliExpress. В этой ситуации особенно актуально обещание Рогозина разместить представительство РТ на Марсе и закон, который подан в Думу, закон о регулировании обращения роботов. Как вы понимаете, первое дело в том, что роботов нельзя иметь иноагентом. А есть у меня немного вопросов про прессуху, вот ту самую, на которой окуливали журналистов серебром, ну, видимо, чтобы подстраховаться от вампиров. Но почему-то это упущение не было мощей привешено к тем местам, через которые окуривали журналистов. Ножки стульев были прикручены к полу, странно, что не сами журналисты. А в следующий раз, видимо, прикрутят, как на галерах. И из упущений можно заметить, что между Путиным и журналистами отсутствовал ров со святой водой. Неплохо было бы также напустить этот ров ВСОшников, изображающих крокодилов. А все это называлось пресс-конференция любимого народа лидером с рейтингом 160%. И все это, конечно, делается за тем, чтобы мы обсуждали вот удивительное заявление лидера страны, в которой цены за год подскочили на 30-40%, на какие-то и на 60%. И вот оказывается, инфляция у нас всего 8%, а доходы населения выросли на 4%. А вот об отравлении Навального – это перевернуть страницу. Ну, в общем, Путин поручил, призвал и посоветовал, обещал все поправить и отметил, что времени на раскачку денег нет. Но главный вопрос, конечно, который задавались все, кто смотрел на эту конференцию, а будет ли война? И, конечно, глядя на эту конференцию, можно точно сказать, что войны не будет, и что с Украиной, не говоря уже о какой-нибудь войне с НАТО, потому что я не совсем понимаю, чем сражаться НАТО вот этими китайскими беспилотниками, купленными в... То есть, вернее, этими уникальными беспилотниками, купленными на Алиэкспрессе, или сгоревшим корветом «Проворворный», или будущими роботами, потому что, как вам сказать, швабра в качестве способа нападения на НАТО, она не очень хорошо подходит. Она вот к другим объектам подходит, а на НАТО с голой шваброй не очень-то попрёшь. А в результате мы видим, что вот на смену последнему китайскому предупреждению пришел такой ежедневный российский ультиматум. И представители МИДа, я не знаю, как правильно их называть, медаки или медачьё, они вот просто постоянно, чтобы, ну, аккуратно, чтобы не разорвать на себе последние брёвна, они стараются нас убедить, что да, таки война будет, что мы сейчас как. И Владимир Владимирович уже немножко напоминает кентервильское привидение у Оскара Уальда, который, помните, сначала пятно крови рисовал красной краской, потом красное кончилось, он взял оранжевую, и теперь вот он рисует зеленый. И сначала, если помните, они сливали всякие планы о том, что первая колонна марширует, вторая колонна марширует, печатали эти планы те же западные СМИ, которые печатали досье Стила. А, наконец, они вынули в какой-то момент последний козырь. Они вытянули таких маститых инсайдеров из Кремля, которые заговорщически бледнее говорили иностранным корреспондентам, ну, тем самым совершая якобы госизмену. Трагически заводили глаза, мученически говорили, никто же не знает, что у него в голове, он же может и вдарить. И вот на этой пресс-конференции, где журналистов опыляли серебром, Владимир Владимирович снова попытался сделать вид, что да, таки нападет, потому что даже на вопрос, при каких условиях вы не нападете на Украину, ничего не ответил. И вот чем дальше тянется это трагическое топание, чем дальше вздыхают инсайдеры, ща я вас как порвем, слышите, как мы вас порвем, но мы сейчас вас порвем, чего же вы не обращаете на это внимания, то вот все меньше и меньше верится, что порвет, потому что где рвалка-то? Потому что, как я уже сказала, настоящая война, она несколько отличается по своим ТТХ, процессу втыкания швабры, скованному наручниками человеку. А этот процесс есть главное, как известно, скрипоносное движение режима, потому что вот во время войны не совсем понятно, кто и кому воткнет. Я понимаю, что на бесчисленных вот этих пионерских утренниках, где воспитывают всякий Путин-Югент, вот в этом главном Вархаммере Министерства обороны, во всяких квестах предновогодних, где одеты в красноармейскую форму пятилетние детишки, расстреливают там проклятых натовцев из игрушечных морковок во время хорового пения, война представляется чем-то вроде проезда хирурга на байках Харли Дэвидсон по Берлину с надписью «Можем повторить». Но проблема в том, что Харли Дэвидсон как раз наша промышленность повторить не может. Поэтому они и не ездят на российских мотоциклах. И вот люди, которые реально воевали, оценивают всю ситуацию немножко иначе. Обратите внимание, в «Медузе», которая у нас причислена к лику иноагентов, был прекрасный на этой неделе репортаж о пушечном мясе с прошлой войны, которую вербуют вот об этих новых «Моторолах» и «Безлерах». И люди эти смеются, потому что среди них уже дураков нет. Дураки остались костями торчать из канавы. А эти люди прекрасно помнят, чем кончили «Моторолы» и как их взрывали свои же. «Моторола» свое дело, именем «Моторолы» можно назвать школу. И эти люди смеются, потому что они видят, что условия, которые им предлагают вербовщики, это условия кидал. Их хотят без денег, деньги заплатим в будущем, и без снаряжения кинуть все в Донбасс. Понятно, что деньги скоммунизят по дороге. Вот как сейчас выяснилось из очередного расследования команды Навального, пентхаус Дубая – это главная примета русского патриота Бородая. И они прекрасно понимают, зачем их кидают со словами «деньги заплатим потом», потому что это древняя китайская привычка. Если ты полководец, вербуешь войско, ты выплачиваешь жалование только после битвы. А нанимателю отчитываешься, что выплатил до. И желательно, чтобы битва была покровавее. Это, собственно, вот путинские, они же ничего не выдумали, они даже беспилотник с Алиэкспресса покупают китайский. И в 2014-м, да, конечно, были те же самые условия, но там была еще некая морковка, потому что весь город тогда отжимался, весь Донбасс, весь Луганск тогда отжимался. Это не моя фраза, там вот эти люди переговаривались друг с другом, и как раз в одном из перехватов говорят, весь город отжимается, потому что тогда где-то треть освобожденных от фашистов, угнетаемого населения сбежала к фашистам же в Украину, другая треть сбежала в Россию. Итого две трети квартир можно было грабить. Можно было тогда по заправкам стрелять от широты сердца, потому что каждый, кого ты ограбил, был украинский фашист, и грабилось в этих условиях широко и приятно. И, как мы видим, вот из того же расследования, эти герои войны, которые остались в живых, неплохо поднялись с квартирами в Дубае и так далее. Но потом произошло сразу несколько вещей. Во-первых, их стали убивать, потому что, ну, тоже понятно, надо было какой-то минимальный наводить порядок в этом лесу. Потому что, когда у тебя в героях русского мира ходят герои «Игры престолов» типа Рамси Болтона и Грегори Клегейна, то навести порядок, соответственно, можно только их замочив. И, кроме того, вот эти полезные ископания, а полезные ископаемые в виде залежей мерседесов, квартир, телевизоров кончились. Все они были проданы, выпотрошены, сожжены. Урожай был снят, а второй не вырос. Потому что почему-то в Донбассе за это время не завелось каких-то крупных богатств и каких-то Илонов Масков, которых можно было бы раздеть. А деньги, они всегда были смешные. И, как я уже сказала, ветераны понимают, что те, кто им сулит деньги, заинтересованы в том, чтобы они не вернулись из боя, потому что тогда можно будет сказать, ну, деньги-то мы выплатили. А еще есть несколько причин, по которым войны не будут. Я вам назову только одну. Из серии, во-первых, не было патронов. Вот если вы посмотрите, например, как начиналась арабо-израильская война в 1967 году, она началась с серии военных провокаций, взаимно нарастающих. Арабы что-то там делали, в основном египтяне. Что было в 2008 году между Россией и Грузией? Я вам напоминаю, как начиналась война. Она же начиналась не 8 августа, она же фактически началась 1-го. Когда из Схинвали начали вывозить всех гражданских, и какой-то объявил, что вот грузины по нему уже нанесли удар. А потом начало происходить следующее. Какие-то неизвестные люди гаубицами и минометами начинали долбить по грузинскому селу. Грузины, естественно, отвечали. Тогда пропаганда российская, южно-остинская громко говорила, что вот, там же завезли, кстати, журналистов специально под это дело, громко говорила журналистам, вот, значит, проклятые грузины уничтожили осетинское село. Приезжали корреспонденты, смотрели на уничтоженное село, обнаруживали, что осетинское село цело, а грузинское, напротив, рядом горит. Ну, естественно, это были правильно подобранные журналисты, поэтому они писали все, что надо. Но это я к чему? Вот когда вместо Бобраедки, который там пишет, ну, наконец началось, действительно будут стрелять по соседним и особенно по нейтральным украинским городам и тут же объявлять, что это сделали кровавые укры, вот тогда это будет уже тепло, потому что это будет реальная хоть какая-то подготовка к тому, чтобы замылить вопрос, кто с чего начал. А пока не происходит даже этого, в этом спектакле до сих пор отсутствует визуальная картинка. Все представление дается исключительно голосом, и возникает вот эта неловкая затянувшаяся пауза. Потому что вот Путин трагическим жестом швырнул перчатку к ногам Байдена и потребовал от него... вот вы знаете, ну вы же знаете мою любовь к Библии. Это моя любимая книга, величайшая книга и мира, и вообще... Сегодня, 25 декабря, в день рождения древнего римского бога Митры, которого почитал император Константин, с именем которого, с символами которого Константин чеканил монеты, вот, собственно, после этого правления Константина оказалось, что день рождения Митры совпадает с днем рождения Иисуса Христа. До этого Христос родился рождался в совсем другие дни. Христианство — это религия с непредсказуемым прошлым, не будем об этом. Так вот, сегодня, в день рождения Митры, особенно разумно процитировать Библию и третью книгу царств, в которой описано, как царь Сирии Бен-Хадад бросил вызов царю Израиля. И он окружил город Самарию и сказал: «Серебро мое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья мои». Ну и, в общем, короче говоря, в конечном итоге у Бен-Хадада ничего не вышло, и даже царь Ахав, когда отказал ему в его просьбе, сказал такую замечательную фразу, которую, если можно, я приведу на иврите, потому что уж больно она на иврите хорошо звучит, а в переводе плохо. «Алит халель хогер кимпотех». Буквальный перевод: «Пусть не хвалится так надевающий броню, как хвалится снимающий броню». Ну, согласитесь, на иврите звучит лучше. Я к чему? Да? Замечательный ультиматум «Отдай мне жену детей», он был выдвинут, когда с 32 царями Бен-Хадад осадил город Самарию. И вот если сравнить путинский ультиматум с ультиматумом Бен-Хадада, то видно, что в нашем совершенно отсутствует мотивировочная часть. Но с предложениями все понятно. Ты такой-сякой, Байден, отдай мне золото и серебро, и жен своих какие есть, и колесницы еще пришли мне из Белого дома овальный кабинет в разобранном виде. С мотивировочной частью проблема. А если нет, то что? А то мы перекроем счета американских чиновников в Сбербанке? Или запретим из аргентинского посольства американским дипломатам возить кокаин? Какие страшные меры ты, Путин, применит? А конфискует всю недвижимость американскую в Сочи? Арестует их детей, учащихся в Воронежском университете? Вот проблема в том, что, в отличие от Бен-Хадада, Владимир Владимирович не осаждает Капитолий. Если долго смотреть из окна Белого дома, не будет на горизонте заметно ни одного русского солдата. А если внимательно приглядеться, то вот будет заметен закон о регулировке роботов и закупке игрушек с Алиэкспресса под видом новейших беспилотников. Собственно, потому что единственный раз, когда стороны столкнулись в битве, это было под Дейр-аз-Зором, и счет, если вы помните, был 200-0, и вдобавок Владимир Владимирович сказал, что наших никаких там не было. И перед тем, как уйти на новости, я там последнюю фразу скажу. Напомню, что я на новостях останусь на своем канале. Вы скажете: так Владимир Владимирович нападет на Украину. Вот это страшный ответ. Маленький вопрос. А Америке-то что? Потому что война в Украине будет концом путинского режима. И в этом смысле, поскольку от этого режима все устали, то есть США и Европе эта война очень выгодно. Но чего же они ему будут мешать?
Времени.
Перерыв на новости, а я остаюсь у себя на канале и попробую поотвечать на вопросы.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Юля, мы продолжаем. Юлия Латынина, это программа «Код доступа» в прямом эфире «Эхо Москвы». Заходите на YouTube-канал «Эхо Москвы» и смотрите на этот эфир там в том числе.
Да, это Юлия Латынина. И, собственно, я абсолютно закончила историю об Украине. Но должна сказать, что вот представим себе, что если Путин прав, и НАТО — это действительно злобные агрессоры, которые повсюду мешают России, я тогда не совсем понимаю, зачем же Владимир Владимирович поставляет им и нефть, и газ, и титан для бомбардировщиков и истребителей. Вот, может, он иноагент? И маленькая деталь. Когда вот у нас был на прошлой неделе скандал о ростовском суде, который опубликовал на своем сайте приговор человеку, из которого я вставала, что мало того, что российским солдатам поставлялось в Украину продовольствие, так это за поставки этого продовольствия еще и вымогали взятки. И я хочу добавить свои 5 копеек, потому что не забудем, что в суде по делу MH17 происходит абсолютно то же самое, потому что там защита, которая пытается цепляться за какие-то даже не соломинки, а уже просто пылинки, плавающие на воде, она требует вызвать в суд свидетеля, который называется С-45, он зашифрован. Он служил в 53-й бригаде, то есть той самой бригаде, которой принадлежил БУК. И вот этот свидетель, защита говорит, ну вот же этот человек был недалеко от БУКа, но пуска ракеты не слышал. То есть тем самым защита требует вызвать человека, который служил в 53-й бригаде ПВО, был в этот момент в Украине и состоял в этот момент при Буке. Тем самым защита тоже доказывает сама собственными губами, хотя ее никто за язык не тянул, что да, 53-я бригада в этот момент находилась в Украине. Мне очень много вопросов про вал запретов, очередной вал, который со стороны Госкомнадзора, Госкомпозора обрушился на российские СМИ и требует снести информацию, которая... И требует из разных сайтов снести информацию про расследование проекта, запрещенного в России, про расследование Ходорковского, про информацию про ОВД-инфо, которая у нас теперь тоже причислена к иноагентам. И параллельно мы видим, что Google и Facebook выкосили гигантские штрафы, видимо, для того, чтобы договариваться. То есть, понятно, на те сайты, которым можно приказать что-нибудь немедленно снести, приказывают снести. А на Google, которому нельзя приказать снести, делают так, чтобы он решил снести это сам. И, к сожалению, я боюсь, что, да, эти крупные социальные сети, западные и поисковые системы, мы знаем, что они умеют договариваться. Слишком радужная надежда на то, что они не будут договариваться. Это в этом смысле очень глупо говорят те, которые повторяют про закон Стрейзанд. Вот типа, чем больше вы будете сносить исследования про Светлану Кривоногих, тем больше мы будем об этом исследовании знать. На самом деле есть закон больших чисел, и Google и Facebook сами показали нам, как это делается, когда Twitter нам показал, как это делается, когда из Твиттера снесли Трампа. А Google и Facebook показали нам, как это делается, когда они накануне американских выборов удаляли все упоминания, запрещали все упоминания о расследовании о компьютере Хантера Байдена. И у нас есть серьезные социологические исследования, которые позволяют предположить, что это как минимум могло повлиять на исход американских выборов. То есть да, если речь идет о том, чтобы вот просто удалить информацию, которая абсолютно уникальна и которая все равно будет находиться в распоряжении людей, которые ей интересуются, то эта штука не работает. А если речь идет о больших числах, то пессимизация и прямое удаление вещей из социальных сетей и поисковых систем, конечно, работает. Выдача очень важна. Эта проблема, кстати, не только российская, потому что этой проблемой, этим инструментом пользуются не только диктатуры. Этим инструментом пользуются сейчас вовсю в Америке левые. А, кстати, именно поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube Латынина ТВ, шерьте и ставьте лайки. И эта проблема будет... Как-нибудь я о ней отдельно поговорю и отдельно напишу большую статью в «Новой газете». Но да, к сожалению, как говаривал Иосиф Виссарионович Сталин, по мере приближения к коммунизму будет обостряться. Так, что такое Алексей хочет мне сказать, а я его не слышу. А, ничего, это он, видимо, не мне говорит. Так вот, как говорил Иосиф Виссарионович, по мере приближения к коммунизму будет обостряться классовая борьба, по мере того, как у Владимира Владимировича падает популярность, будет у Роскомпозора обостряться недержание запретов. Я хочу перейти к уголовщине. Почему я хочу перейти к уголовщине? Потому что мне кажется, что это самая интересная и характерная стала составляющая режима. И я хочу начать с бедолаги, которому вот тут дали 4 года за то, что он в пьяном состоянии куда-то помочился. Там был портрет ветерана. Вряд ли он его заметил, потому что он находился в таком состоянии, что он помочился не то что на портрет ветерана, а я боюсь на что угодно. И вот дали ему 4 года. Это в стране, где критики Кадырова заявляют о похищении родственников, и ничего не происходит. И для того, чтобы оттенять эту историю про 4 года, я начну с другой. История-то напечатана, кстати, в «Новой газете». Напечатал ее человек по имени Карев, замечательный журналист. И вкратце я ее изложу так. Жил-был мальчик, которого звали Евгений Ипатов. 20 ему было с небольшим. Он никакой не был активист, он никакой не был родственник Жданова, он не ходил на демонстрации, он был родом из Ижевска и работал электромонтёром. Ютился в комнате с другом, работали они до 7-го пота, чтобы перебраться в Москву, отвечали на объявления по Авито. Те деньги, которые они зарабатывали, если они их не тратили на булочку, они их тратили на свои инструменты. И вот так вот просто два человека копили, копили, копили. В один прекрасный момент мальчик Женя приезжает на вызов по Авито, а там менты. И они его обвиняют в том, что он на предыдущем вызове украл 60 тысяч у бабушки и дедушки мента. И они начинают с ним делать все то, что Путин мечтает сделать с НАТО. Вот реально они его начинают убивать. А еще раз повторяю, он реально ни сном, ни духом. И это такая ситуация, когда, причем заметим, что ментам, судя по всему, действительно было обидно за своих бабушку и дедушку. Но похоже, подчеркиваю, похоже, что они настолько дисквалифицировались, что они забыли, что вообще-то преступление раскрывается несколько другим способом. Что если бы речь идет о каком-то домушнике, который под видом электрослесаря ходит по домам, то, например, можно взять его сотовый телефон, проверить предыдущие заказы и спросить у предыдущих людей, где он был, не пропало ли у них чего-нибудь. Или посмотреть, не связан ли он с какими-то другими преступниками, которым он сбывает на награбленное добро и так далее, и так далее. А если, видимо, люди привыкли действовать по накатанному сценарию, то есть они берут человека, который не просто ни сном, ни духом, но вот представьте себе, вы обычный работяга. И он попадает в эту пресс-хату. И, видимо, в какой-то момент они поняли, что он не при делах, потому что этого мальчика отпускают, и на него, насколько я понимаю, не заводят уголовного дела. Он в шоке возвращается к своему приятелю, вот с которым они вместе снимают конуру. И тот уговаривает его придать это гласности, и они едут разными путями в Москву. И приятель доезжает до «Новой газеты», и после этого он узнал, что мальчика Женю Ипатова убили. Его реально, судя по всему, убили, потому что он переехал в какую-то другую квартиру, он не поехал в Москву, он снял другую конуру. И там, где он эту конуру снял, все забрызгано кровью, все перевернуто, а тело его на путях переехал поезд. И вердикт ментов сейчас самоубийство. Причем, насколько я понимаю, еще раз, никакого уголовного дела по краже нет. То есть мой личный вывод, может быть, он неправильный, может, у вас есть какие-то другие соображения по этому поводу, но у меня полное ощущение, что вот люди, которые сначала хотели расколоть этого мальчика на кражу, когда они поняли, что он действительно в делах, они обознались, они это поняли. И поскольку они не хотели его закрывать, или там им начальник сказал, да вы же поняли, что это совершенно нормальный работяга. И когда они услышали, что там есть какая-то пленка, и хотят придать это дело гласности, потому что пытки он перенес жуткие, они его убили и бросили под путь. Вот человек столкнулся с абсолютным злом, и это никому бы не было известно, в том числе его родителям, потому что родители, они очень удивились, что он бросился под поезд. Развели руками и сказали, боже мой, что же с ним такое случилось. А стало это известно только потому, что его приятель, он пришел в «Новую газету», и он принес туда эту пленку. И вот мне, знаете, по этому поводу очень интересно. Вот есть попытка убийства Навального, и Путин говорит, давай теперь вернем эту страницу. А вот есть зверское убийство, будем называть вещи своими именами. В комнате все заляпано кровью, как от Фредди Крюгера, но тела нет, тело взяли и бросили под поезд. Это случилось после того, как этого невинного мальчишку, видимо, ошибочно пытали за то, что он якобы у бабушки какого-то мента чего-то украл. А вот интересно, Следственный комитет это будет расследовать? Вот хотя бы с той же самой яростью, с которой он расследовал дело о человеке, который помочился на портрет ветерана. Или они, как и в случае с Навальным, перевернут страницу и напишут, что вот труп после того, как он убил себя, взял свою голову в руки и пошел под поезд. У нас много удивительных вещей бывает в России. Вот мы не уступаем самым мрачным готическим сказкам. Причем это же не единичная история, потому что если вы посмотрите по сетям, таких историй очень много. Вот в Улан-Удэ сотрудники Росгвардии проводили, видимо, предварительную тренировку по работе с иноагентами, но иноагентов не было, и они потренировались на сотрудники МЧС, звали его Алексей Попов. А, судя по всему, я не буду вам рассказывать долго эту прекрасную историю, но поводом, судя по всему, послужили 5000 рублей. А Попов этот, ну, как можно понять из его, рассказа, он просто шел к брату в гости и нес с собой эти 5000 рублей. А росгвардейцы, они, видимо, караулили и считали, что в этом месте будет какая-то закладка, какой-то наркоман оставлять. Они увидели этого человека, нагнали его, ткнули лицом в снег, говорят, что ты положил в снег. Он ничего не положил в снег, выращивает карман, в карманах эта пятерка. Они, видимо, на нее нацелились. А дело было недалеко от дома. А он же все-таки МЧСник, он же все-таки могучий мужик, да, он совершенно сумасшедший работой, его бросают на пожары. Из-за него кто он такого работать не будет. Он храбрый мужик, он начинает кричать, на него сбегается весь дом. И он говорит, вот смотрите, они хотят забрать у меня эту пятерку, вы смотрите, чтобы у меня эту пятерку не забрали. И после этого начинается, ну, опять история с всем, чем вы можете вообразить, вот с история с Фредди Крюгерами. А там прекрасный момент был, по его словам, что после того, как этого человека избили, после всех избиений, всех угроз, вывезем, потеряем, его привезли в психдиспансер, в наркодиспансер, чтобы объявить ненормальным и проверить на наличие наркотиков. Наркотиков никаких не оказалось, никаких веществ в его крови не оказалось. И потом этот человек со своей матерью пришел к вот этой врачихе, и он говорит ей, а что же вы молчали? Я же вас... Вы же видели, в каком я был состоянии. Вы же видели, что я был избит. Вы же видели, что я умолял вызвать полицию. А она прячет глаза и говорит, что же я могла сделать? Они же полицейские. В общем, это называется, в следующий раз другой идиот подумает, что ему дороже, собственная шкура или 5000 рублей. Потому что, конечно, если бы мужик эти 5000 сразу отдал, а не выкобенивался, то ничего бы ему не было. А как там сказал Симонян, а вы еще спрашиваете, за что я люблю Путина, вот хотя бы за это. Тут вам не Джордж Флойд. И, кстати, к вопросу о военном ультиматуме Путина Западу. А вот вы скажете, при чем тут военный ультиматум? А вот при том, что эти люди, о которых я вам рассказываю, это и есть основа режима. И как вы думаете, поедут ли они умирать за Путина в Украину, если они так хорошо устроились на собственной территории? Это, кстати, немаловажная и интересная вещь, потому что если вот поглядеть на это с точки зрения эволюции человека, вот человеческие общества, они в течение тысячелетий эволюционируя, подавляли внутри себя насилие разными способами. Реально даже где-нибудь в XIII веке, во время феодализма, когда феодалы друг у друга уничтожали живую силу типа крестьян, это называлось шиваше. Это была такая форма экономической войны, при которой сверху есть вот эта вот замечательная рыцарская война, где люди ведут себя почти как на турнирах, где они не добивают поверженного противника, где они берут противника в плен, кормят его на золотых сосудах в своих замках, а одновременно те люди, на которых правила рыцарской войны не распространялись, были крестьяне. Крестьян уничтожали, насиловали и сжигали полностью, чтобы нанести противнику неприемлемый экономический ущерб. Так вот, даже это происходило на своей территории. даже Грегор Клегей в речных землях, а не в своих собственных, это делал. А вот нынешний режим это делает на своих собственных землях. И возникает вопрос, какая вот у этих людей, которые являются столпами и скрипоносными основами режима, боеспособность? И каким оружием, кроме швабры, они владеют? И, собственно, я же обещала, будет сплошная уголовщина. И я сдержу себя, я не поговорю о замечательном докторе Курпатове и его любовниках, но поговорю о двух других историях, потому что вы скажете, а нет, ну некоторых же, например, арестовывают. И действительно, на этой неделе и на прошлой произошло два грандиозных глубоких ареста. Первый был ректор Казанского университета Гафуров, доверенное лицо Путина, член ядра, прочее, прочее. В общем, мы уже привыкли, что ректоров арестовывают. По двум причинам. Или если они, как ректор Шанин Кизуев, осмеливаются что-то преподавать студентам, ну, потому что это, конечно, мы понимаем, что это преступление. Это дело иноагентное. Собрать все книги да и сжечь. Или потому что они проворовались, вот как тот замечательный ректор с золотым унитазом, который кричал, что Навальный вор. Но тут дело экзотическое, потому что арестовали наше доверенное лицо Путина за заказное убийство еще 99-го года. Тогда владельца Елабужского рынка, его звали Серафимов, расстреляли в Москве. И интрига тут не в том, что ректора Гафурова изобличили, а в том, что кто заказал Серафимова, было известно еще до того, как убийство совершилось, я уж не говорю после, потому что Серафимов еще в 99-м году, когда был жив, рассказал, что вот мэр Елабуги, тогда этот Гафуров был мэром Елабуги, а не ректором крупнейшего татарского университета. А вот он подошел ко мне и сказал, а что-то у тебя есть вещевой рынок, а мне этот вещевой рынок хочется. А, соответственно, покойник его послал. После чего поступил заказ местной крупной преступной группировки, собственно, местной ОПГ, который, значит, 29-й квартал, одним из лидеров которых, по утверждению Ирека Муртазина, моего собеседника, собственно, и был вот этот будущий ректор Гафуров. А киллер, которому поручили ликвидацию, он был молоденький мальчик, он взял 20 тысяч и пришел к своей предполагаемой жертве и говорит, а вот тут мне дали 20 тысяч, чтобы тебя убить, может, ты перекупишь заказ. Соответственно, киллера арестовали. Будущая жертва выступила по телевизору. В камеру к киллеру пришли люди, сказали, ну ты что ж, сука, делаешь? Вообще, что ты о себе думаешь? Дело закрыли, киллера выпустили. Он поехал в Москву, отработал заказ. А после этого неоднократно там оперативник хороший местный публично говорил по НТВ, что да, Гафуров заказчик убийства. А журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин расследовал это дело. В 2012 году опубликовал гигантскую статью, из которой юридическая служба «Новой газеты» вырезала приблизительно треть. Но тоже сказал, что да, вот это убийство было совершено Гафуровым. И вот не прошло 22 лет, как государство сообразило, что ректор таки убийство, убийца. И возникает вопрос – а чего это вот озарение настигло государство именно сейчас? Это не мой ответ на этот вопрос. Я обсуждала это с Ириком Муртазиным. Он сказал, я единственное могу понять так. Потому что этот человек из шаймиевской команды, Татарстан, походу, не понял, что у России может быть один президент, потому что арестовали его ровно в тот день, когда Путин подписал закон об основах власти, где написано, что один президент должен быть в России, это Владимир Владимирович, а все остальные – это что-то другое. И это был чёт, а татарстанская элита не поняла и не стала этого дела утверждать и сказала, у нас тоже в Татарстане есть президент. То есть вот это был четкий сигнал всей татарстанской элите, которые решили дать подобный способ. А, конечно, дальше у меня вопрос, а как же, постойте, этот человек, который, по словам Муртазина, ну, не просто, да, случайно заказал убийство, а там еще другие убийства еще сейчас расследуются. И который просто был, соответственно, одним из лидеров ОПГ. Как же, постойте, он работал в очистке? Ну, понимаешь, он был мэром, там, вице-премьером, но министром спорта на худой конец у нас бывало. Но чтобы ректором крупнейшего вуза, Вот оказывается, что когда в 2009 году Медведев принял решение об укреплении вузов, и вот в Казанский федеральный университет собрали все вузы Татарстана и Казани, это был огромный поток денег, и вспомнили, что да, оказывается, вот есть у нас тот свой человек, который в свое время преподавал в Елабужском педагогическом институте. Но кто, как не он. И вторая знаменитая история, которая, опять же, рассказана в совершенно крышесносном сериале Веры Чилищевой в «Новой газете». Я только повторю маленькие детали этой истории и призываю вас читать оригинал до тех пор, пока его не купила копирайт на него HBO и не поставила поэтому российскую «Игру престолов». Это арест Ольги Меринской. Видите, еще одного преступника нашли. А Меринская – это основной свидетель обвинения, напомню, по делу ЮКОСа. Это женщина, которая работала, я уж не знаю, у Ходорковского. Когда она выступала как свидетель обвинения, она к этому времени была уже крупный бизнесмен, хозяйка компании «Русский продукт», она не то чтобы обвинению рассказывала, как от налогов ЮКОС бегал. Она рассказывала, как в 1998 году сотрудник службы безопасности компании «Пичугин» на дне рождения Ходорковского лично подошел к тому и сообщил: убийство мэра Нефтеганска Петухова исполнено. Прямо так, на дне рождения. При всех. Это рассказ Меринской. А вот это рассказ о Меринской. Сотрудник кипрской полиции, полковник, рассказывает, что он повез Меринскую на встречу с бандитом местным. Бандита звали Радотыл. С ним еще был переводчик. То есть еще раз, вот мизансцена. Бандит, полковник кипрской милиции, переводчик и Меринская. И этот полковник думал, что Меринская попросит этого бандита разыскать суррогатную мать, которая сбежала с ее ребенком. А Меринская, по словам киприота, говорит, предлагает Радотеу 1 300 000 евро, чтобы похитить, пытать и убить адвоката, который знает место, где находится эта суррогатная мать, а потом еще надо убить саму маму и похитить ребенка. Цитирую полковника дальше. Ольга также изъявила желание лично пытать Волко, так как, по ее словам, он испортил все ее планы. Тут вы скажете: офигеть. По крайней мере, по словам полковника полиции Кипра, в его присутствии предлагает бандиту похитить, пытать и убить адвоката и убить сурмаму. Вот он, материнский инстинкт. Что с людьми делает? Какая страшная женщина? Страстная женщина. У нее украли ребенка, она этого не стерпела. Но дальше, опять же, показания выясняется еще один поворот, потому что ребенок вот этот суррогатный, он был от человека по фамилии Смирнов, который был полковой известной компании «Золотая корона». Сейчас этот Смирнов сидит в США. И другой очевидец рассказывает тоже в своих показаниях, что, по его словам, Меринская планировала еще и убийство Смирнова, то есть отца ребенка. Но не потому, что она, как леди Макбет, хотела отомстить, хотя, наверное, несомненно, да. А дело в том, что после этого убийства ей, как матери ребенка, досталась бы его компания. Вот я бы сказала, что это новости рейдерского дела. Суррогатный ребенок как инструмент рейдерского захвата компании после убийства его отца. На самом деле, у меня уже осталось очень мало времени. Я, конечно, продолжу у себя на канале. Но на самом деле это я не первый раз вижу, когда люди, которые по каким-то причинам познакомились со Следственным комитетом, у них возникает впечатление в жизни, что им все позволено. Итак, жила-была Ольга Меринская, которая, как я уже сказала, бизнес-вумен, которая построила крупную империю, которая свидетельствовала против ЮКОСа. Рассказывала она, кстати, не только про убийство. Она рассказывала, что служба безопасности ЮКОСа пыталась взорвать ее машину, отравить Меринскую парами ртути. В общем, страшные вещи, страшные люди эти ЮКОСовцы. У нее был муж Голубович, бывший, тоже давал показания, но не так бойко. И после того, как они развелись, она звалась Апасио, 24-летнего парня, который учился вместе с ее сыном в США, который сказал, что женщина действительно огненная. И это действительно была любовь. И парень был не то, что какой-то прикормленный парень, как я уже сказала, этот Смирнов стал топ-менеджером компании «Золотая корона». Поскольку разница в возрасте гигантская, он с ней решает расстаться, и тогда она сообщает, что у них будет суррогатный ребенок. Судя по всему, из того, что мы дальше понимаем, произошло, что он был вовсе не в восторге, что у него будет суррогатный ребенок. Он выясняет адрес сурмамы, дает ей деньги. Суррогатная мама убегает с ребенком на Кипр, ребенка записывает на себя. И тогда происходит это дело, которая сначала заводится дело о похищении ребенка, и сейчас Миримскую обвиняют в даче взятки следователю. А дальше появляются вот все эти два замечательных документа. С одной стороны, полковник кипрской полиции, который рассказывает, как он возил Миримскую на встречу с бандитом и что там обещала Миримская. А с другой стороны, человек, который же после возвращения Миримской вместе с ребенком, там ребенка отобрали на кипрской стороне, рассказывает, что дело было не только в желании отомстить, но это был такой удивительный способ, с его точки зрения, с, по его словам, рейдерского захвата.
Юля, время вышло.
И последняя фраза.
Нет, да, все время. Извините, в следующий раз
да,
давайте.
Все. Да, Латынина ТВ, я остаюсь и продолжу буквально несколько слов.
Программа «Код доступа».